студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Время актуальных новостей. Расскажем о том, что произошло в мире, пока кто-то спал, кто-то отдыхал, кто-то работал. Ну, в общем, не было в новостном потоке. И о самом главном давай начнем.
Давай. А вот я хотел бы начать, знаешь, заявление, неожиданно начать, заявление нигерийского профессора. Вот так вот пойдет.
Давай.
Сейчас господин Тиджани Мохаммед Банде занимает должность председателя Генассамблеи ООН. И он сказал нам, что Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН на следующий год и на 22-й. Пятую страну пока неизвестно. Сегодня должны ее избрать по восточноамериканскому времени. Ну, соответственно, завтра узнаем, да, с тобой. Может быть, пора это тоже расскажем. Но вот понятное дело, что сейчас в непостоянных членах Совета Безопасности находятся, например, Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР. Да, а в следующем году Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины. Вот мне интересно, непостоянные члены ООН, это с одной стороны престижно, а с другой стороны мне не совсем понятно, смогут ли, меняется ли политика каким-то образом, геополитика, куда отношение
вообще в целом
к вопросам,
или в рамках Совбеза?
В рамках Совбеза, да, в рамках Совбеза ООН, когда там появляются новые страны. Вот по этому поводу хотелось бы поговорить с политологом. Сейчас кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Антон Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот смотрите, Мексика и Индия, ну а также еще Норвегия и Ирландия, будут непостоянными членами Совета Безопасности в 2021-2022 годах. Вот скажите мне, что-то изменится, когда Индия, например, станет членом, непостоянным членом Совбеза?
Ну, на мой взгляд, роль ООН сейчас крайне низка и мало влияет вообще на международные процессы. Поэтому вот новые страны, которые производятся регулярно на непостоянной основе, да, Совбез ООН, ну, происходит и происходит, да. Особо-то от этих перестановок не изменяется ни политика, не улучшается, что самое главное, состояние этих стран. Вот, например, из этого списка в Индии есть территориальный конфликт вооруженный, да, и территориальные претензии с другими странами. Но разве его участие в Совбезе он повлияет на разрешение того самого кашмирского кризиса? Нет. Вот. В Ирландии есть конфликт в Ольстере, да, мы все понимаем, все это видим, но разве это тоже повлияет как-то на, например, объединение Ирландии? Нет, конечно. Вот
а поэтому, может быть, Мексика сможет решить свои разногласия с Соединенными Штатами в рамках Совбеза ООН?
Штаты вето обладают. Конечно, Мексика сможет решить.
Конечно, конечно. Не в том случае, тут мы вообще не говорим об этом. Да, то есть, как и тенса Эстонии, там, и других стран. Ну, никак не влияет это.
Ага. Ну, смотрите, если уж мы по всем странам прошлись, которые в 2021-2022 годах будут непостоянными членами Совбеза, то тогда давайте поговорим еще и о Норвегии. Вот об этом, ну, таком тлеющем конфликте на Шпицбергене, когда там с Россией бесконечные трения у норвежцев из-за того, что Россия там присутствует. Понятное дело, что Норвегия уже на протяжении более чем полувека пытается каким-то образом Россию оттуда вытолкнуть. Ну, может быть, этот вопрос... Вот как раз этот вопрос вполне может быть решен в рамках ООН, согласитесь.
Ну, это что, то же самое, что сравнивать с отношениями Мексики и США, или, например, сейчас участие Индии с Китаем, например, да, и конфликты, которые тем более сейчас происходят в активной фазе. Вот, поэтому здесь мы точно так же не можем прогнозировать какого-то благоприятного исхода благодаря членству Норвегии в этой организации. Это вопросы, которые решаются только на межгосударственном уровне между двумя сторонами. А
Антон
когда
Викторович,
он вмешивается в этот процесс, то наоборот, он становится только хуже. Мы видим целый ряд конфликтов во всем мире, где стало только хуже, либо вообще государства потеряли свое лицо, да, и перестали быть вообще государствами.
Знаете, так вот, как вы рассказываете об этом, вот, то я бы вообще ООН распустил.
Я тоже только за. ООН новая формация, в этой формации не может быть, да? И вообще создавали-то международную организацию, ну, не ООН, а его предшественник Регунации, кто? Мы, Российская империя, да? По нашей инициативе она была создана. А вот то, что превратили сейчас, это ООН, которая не может ни странно запрещать вносить вооруженные конфликты.
Слушайте, не Российская империя, не конечно, им. Советский Союз. Давайте, если мы про Лигу наций...
Лигу нации мы еще.
Да, не Российская империя, конечно. Да. Давайте, знаете что? Ну, хорошо, мы посмотрим, смогут ли Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, еще одна страна, которую сегодня выберут.
А выбирать-то вот в итоге Кения и Джибути претендовали, но не набрали достаточное количество голосов. Между ними же будут снова выбирать?
Я так понимаю, что да. Причем там зависит от региона, Очень сложно всегда какое-то определенное число голосов. В Латинской Америке столько-то голосов нужно набрать. Вот, вот этот спор между Кенией и Джибути, там вообще другая история. Ну, то есть там еще и запутанная вот эта вот система голосования, на мой взгляд, очень непрозрачная. Ну, даже если прозрачная, то непонятная.
Когда первый раз читаешь подобные сообщения, кажется, что эти страны придут, посмотрят, но вот учитывая, как Антон Викторович сказал, репутацию Организации Объединенных Наций, придут, посмотрят, что там происходит, какие споры ведутся вокруг насущных каких-то проблем и скажут, да зачем нам это нужно вообще? Вот мы пойдем и сами со своими проблемами как разбирались, так и будем разбираться.
Ну, возможно, предложения ведь звучали и из Москвы, и из Вашингтона о том, что необходимо реформировать Организацию Объединенных Наций для того, чтобы ей придать новый статус. Ну и что касается Соединенных Штатов, мы, мне кажется, не можем пройти мимо вот этого скандала, который разразился в Вашингтоне после того, как СМИ стали публиковать отрывки из книги Болтона, бывшего помощника по нацбезопасности Трампа. Антон Викторович, вы, может быть, читали? Если не читали, я вам сейчас процитирую. «Нью-Йорк Таймс» вот пишет, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на выборах в США. Мы не утверждаем. Утверждает «Нью-Йорк Таймс», которая перепечатала Болтона. Смотрите, вот цитата. Затем он, имеется в виду Трамп, ошеломляюще перевел разговор в сторону предстоящих президентских выборов в США, упомянув экономические возможности Китая, способные повлиять на идущие президентские кампании и умоляя Си обеспечить его победу, пишет уволенный Трампом Болтон. И вот скажите, с одной стороны, мне кажется, что это похоже на правду, а с другой стороны, ну, мало ли что Болтон мог в своих мемуарах написать о переговорах Трампа с Си Цзиньпином.
Ну, мы же в этих переговорах не участвовали. Как оно было на самом деле? Соглашаться с Болтоном, не соглашаться, это право каждого. Но при этом мы видим то, что данные мемуары, они вышли на фоне чего? Как раз недавно тоже была статья в Америке вышла о том, что просил Трамп, чтобы и Путин направил свои войска, да, для разрешения текущего конфликта на территории штатов. И даже звонил Ким Чен Ину, да, чтобы он тоже поучаствовал. Ну вот, поэтому еще и на фоне всей этой российской истерии, да, которая есть на территории США, вот, тоже можно это сюда же добавить. То есть, ну, еще один информационный повод, который направлен на то, чтобы показать, что Трамп это на самом деле или соучастник, или ставленник, или союзник других держав, но отнюдь не американский патриот и отнюдь не выбирался только американским народом. То есть еще одна попытка найти чей-то иностранный след в его избрании и дальнейшем переизбрании.
Но подождите, вот вы говорите, есть у каждого право верить или не верить Болтону. Мы же понимаем, что это право формируется из уровня доверия вообще к Болтону, как к политику, как к его деятельности, которой он занимался.
Ну вот Трамп сказал, Болтон был никем, да?
Но это сказал никем? Трамп. Да, считают ли так все Трамп. Американцы?
Большой вопрос.
Очень. Да.
Ну, здесь не только сам Болтон, но здесь, наверное, вопрос к тому, как американцы воспринимают те СМИ, которые транслируют данное высказывание. Если они доверяют именно СМИ, а не Болтону, многие там, наверное, и не вникают в политику, которая происходит на самом высоком уровне Штатов Америки. Американским гражданам важно, что они прочитали ту или иную либо газету, либо интернет-издание, которому они доверяют, которое они регулярно читают. И сказали, а, да, значит, так оно и есть. Вот и все. То есть здесь даже вопрос не в фигуре Болтона, а именно в информационной войне, использование инструментов информационной войны.
Этими инструментами те же демократы сейчас будут пользоваться?
Несомненно. Им все это выгодно, и они, конечно же, будут максимально тиражировать вообще любые высказывания, которые хоть как-то способны дискредитировать и уменьшить рейтинг Трампа.
Но тиражировать вы имеете в виду просто как, например, Нэнси Пелоси при каждом удобном случае комментировать происходящее или доводя все это до какого-то расследования, не знаю, заведенного дела?
Ну, до такой же истерии, как была с Россией, якобы его связи с Россией, да?
Ну, вполне, да, то есть это может вообще на года затянуться, и будут там и какие-то журналистские расследования возникать, там еще какие-то мемуары новые всплывать, какие-нибудь комментарии охранников там, да, либо еще каких-нибудь чиновников. Все это может быть. И здесь, конечно, демократы могут этим пользоваться по максимуму, тем более, что раз был запущен первоначальный инсайт в виде такой фигуры, как Болтон, да, его высказывания, это очень выгодно, это можно использовать очень и очень сильно против Трампа.
Антон Викторович, ну, когда выйдет книга Болтона целиком, попробуем ее прочитать, сделать над собой усилие.
Да?
Тебе любопытно, а мне придется сделать над собой усилие, и тогда обязательно обсудим. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
На самом деле, еще непонятно, что дальше с самим Болтоном будет, и как далеко пойдет Трамп. Вот,
не посадят ли его в тюрьму за разглашение секретных материалов.
Он вот же говорит,
вот, да,
что
гриф совершенно секретно.
Болтон нарушил закон. А если ты нарушил закон, значит, ты должен каким-то образом отвечать за это. Какие-то последствия должны быть.
Вот это будет до выхода книги или после? Вот когда посадят Болтона? Хороший вопрос, да? Кажется, да?
Слушай, а вообще книгу-то еще в интернет не слили?
Нет, пока нет.
Мне кажется, что случай подходящий.
Ну, сейчас придется поискать. Ну, а через небольшую паузу еще попытаемся разобраться в том, что нам сообщила уже Генеральная прокуратура России по поводу коррупции в стране.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну вот смотри, что нам говорит господин Краснов, генпрокурор. Самые коррумпированные российские регионы, по данным его ведомства, это Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская области. Я вот сколько ни пытался, я вообще не смог, Диана, найти что-то общее у этих регионов. Да? Камчатский край, Архангельская область, предположим, там, Магаданская область, Новгородская область.
Магада.
То есть, с чем это связано? Но зато вот что мне стало понятно. Да, Магадан. Ты думаешь, это как-то связано с коррупцией, вот эта песенка? Вполне возможно,
с точки
да? С Магаданом
зрения,
все возможно.
Помним, если обращаться к песне, то из песни следует, что в Магадане не все так здорово, красиво.
Как кажется, да.
Да, как хотелось бы.
Как хотелось бы.
Поэтому кто знает.
Ну, смотри, говорят, что уровень коррупционной преступности в 2019 году, по данным Генпрокуратуры, составил 21 правонарушения на 100 тысяч человек. А в 2018 было 20,8. Ну, в общем, в Генпрокуратуре говорят, в целом остается стабильным в последние годы. То есть я не понимаю, Генпрокуратура, может быть, этим хвалится, что в целом остается
стабильным. Коррупция.
Стабильно, да, в целом остается стабильным. Вот, в последние годы, говорит Генпрокуратура. Но, смотри, если сравнивать с Китаем, то там коррупция ровно в 10 раз меньше. В 10 раз.
Меньше.
Да. То есть не просто там на какие-то доли процентов, да? Вот в чем дело. То есть мне непонятно, чему здесь радоваться.
Ты знаешь, возможно, радоваться и нечему, а информация, она дана к тому, о каких инициативах мы вообще слышали на этой неделе. Вспомни о том, что проверят финансирование нацпроектов, которые есть, которые уже выдали те деньги, которые уже выдали, которые должны выделить
абсолютно
в ближайшем
точно,
будущем.
Абсолютно точно, потому что в основном что коррупция наблюдается в распределении бюджетных средств. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» член Президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Расскажите нам, как вы оцениваете вот эти доклад Краснова, генпрокурора. Стало ли для вас, может быть, неожиданностью вот эти выводы генпрокуратуры? Что такое стабильный уровень коррупции в России? Это что, это хорошо?
Вы знаете, могу сказать мое личное мнение, что коррупции не стало больше, не стало меньше, но
Все зависит от того, как работают правоохранительные органы. То есть, каким образом они проводят, например, оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законом об ОРД, с тем, чтобы выявить преступление коррупционной направленности. Ведь, как правило, например, будем банально взятки, это преступления скрытые, то есть это латентные преступность. И все зависит от правоохранительных органов. В данном случае только от МВД и ФСБ, потому что только они наделены полномочиями, в отличие от прокуратуры и Следственного комитета, на производство ОРМ, оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых, как правило, иногда бывает и следственным путем устанавливаются преступления коррупционной направленности, но, как правило, это в ходе ОРМ. Вот. И все зависит от их работы. Если они работают, как ни странно это звучит, хорошо, то уровень преступлений коррупционной направленности, он повышается, выявленный. Если они работают плохо, то понижается.
А вот смотрите...
Это не значит, что преступлений этих в действительности становится меньше или больше.
Угу.
Понимаете, про что я говорю?
Да, конечно, безусловно.
Но и в то же время мы понимаем, что коррупционная схема, она бывает разной глубины, скажем так. То есть мы понимаем, что вот про госзакупки говорит господин Краснов, что уровень преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, подскочил на 74%. То, что касается госзакупок и вот этой кладези, откуда можно взять много, уж извините, но, наверное, знают все. Вот насколько эти схемы широки и кто в этих схемах участвует, коррупционных, удается ли выявить тем же правоохранительным органам именно всю цепочку? Потому что если люди, занимающиеся коррупцией, они остаются, там, не знаю, их пособников выводят из игры, сажая в тюрьму, то тогда, в общем, система-то не меняется, придут на замену тем людям другие люди, и все это продолжится.
Хорошо, давайте по порядку. По поводу 70 с лишним процентов в сфере госзакупок выявленных преступлений, могу сказать мое личное мнение, да, о том, что правоохранителям дана команда именно в этой области работать. И они работают и выявляют. И отсюда 74% и появилось. Это не значит, что раньше в этой сфере все было тихо, просто меньше выявляли.
Ну, в общем, это касается всего, да-да-да.
Потому что они знают, что дана команда, они знают, что именно в этой сфере совершаются преступления, и они работают. И поэтому именно в этой сфере произошел скачок, потому что правоохранители работают. Именно на эту сферу в первую очередь направлены силы, все силы. Потому что там не только люди, но еще и техника. Вот. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете... Все зависит от сначала от оперативных служб, а потом от следователей по поводу цепочки. Всех ли выявят? Иногда бывает, что останавливаются на одном человеке, иногда бывает, пытаются раскрутить весь всю цепочку, весь клубок. Вот. А уж как получается, очень многое зависит в первую очередь от оперативной составляющей. То есть как хорошо сработали оперативники на стадии документирования незаконной деятельности до возбуждения уголовного дела, когда об этом стало всем известно. Потому что следственным путем можно это доказать, но достаточно сложно без оперативной подсветки. И в результате только слаженной работы всех правоохранительных органов, да, на всех стадиях можно выявить, постараться выявить всю цепочку. А вот выявляется вся цепочка или нет, здесь сложно сказать. Иногда бывает, одного человека берут, показатели делают и достаточно. Иногда пытаются раскрутить всю цепочку.
Ну, логично, вот, да, логично, нет, чтобы мы хотели, мы желали того, чтобы всю цепочку каждый раз, чтобы
конечно.
Всю цепочку, да. В чем главная проблема? Почему не всегда доходит до всех участников коррупционной схемы?
Ну, варианты какие? У правоохранителей не хватает сил и средств. Им дают команды, что пора обрубить. Иногда это зависит, например, от сроков. Когда нужно отчитаться, направить дело в суд, пока не все выявлено. Ну и ладно, мы выявили преступление коррупционной направленности и направили. Иногда, наоборот, стараются раскрутить. Многое зависит от регионов. от каких-то отношений, например, отношений там ФСБ, МВД, например, к руководству того или иного региона, где выявлены преступления той или иной коррупционной направленности. Вот. Многое зависит на местах еще. Вот. Это сложно предугадать, но хорошо, уже хорошо то, что эти преступления выявляются. Если бы они не выявлялись, это было бы совсем плохо.
Да, тут сложно с вами не согласиться, Павел Васильевич.
Да, и повышение на 74% я могу рассматривать только так, оценивать. С той точки зрения, что это успех правоохранительных органов. Это не значит, что преступности стало больше. Они просто стали лучше в этой сфере работы.
Угу. Благодарим вас за разъяснение. Член Президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев был на прямой связи со студией радио «Спутник». Ну, что-то вот моя коллега, я смотрю, Диана, у тебя, да, ты недовольна, у тебя небольшая испарина такая возникла. Ну, что, жарко в Москве, жарко, да? Ну, ничего, скоро в Москве будет холодно. Сейчас, через секунду, буквально расскажу тебе.
Радио «Спутник».
Ну, специалисты гидрометцентра немного удивлены, потому что вот этот антициклон, который сейчас от Каспийского моря до Скандинавии держится, да, он смещается не как обычно на восток, а идет на запад, на Западную Европу. Вот там скоро будет жара. А что будет здесь? Что будет в центральном регионе?
Жара уходит, приходит холод.
Понижение на 10 градусов нам обещают, и говорят еще, что, ну, нам-то еще ничего тут, да, а говорят, что настоящие холодные аномалии и ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Это насколько снег пойдет?
Ну, мне кажется, что в Сибири может быть, особенно на севере Сибири.
Не исключено, да. Вот это неприятный поворот, явно.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков на прямой связи со студией радио «Спутник». Анатолий Васильевич, здравствуйте.
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 Что, к зиме готовиться надо?
Нет, к зиме не надо готовиться. Как и прогнозировали мы еще в мае месяце, что лето будет очень жаркое. И в целом в северном полушарии, в России тоже. У нас вся жара идет с юга. Сейчас у нас дни самые длинные. Солнце очень жаркое. Поэтому тропики у нас жара везде. Начиная от Африки в Сахаре, там 45 градусов. Иран, Пакистан тоже под 45 градусов жара. И вот эта жара с Ирана вдоль Каспийского моря выносит на европейскую часть России, то есть через Астрахань, через Волгоград. Эту жару по югу выносит на Сибирь, вплоть до Якутии, Магадан там сейчас.
Анатолий Васильевич, а что нас пугают понижением температуры на 10 градусов?
Это не то, что понижение, это кратковременное понижение. Это у нас сейчас этот антициклон, который стоит, смещается плавно на Урал, за ним циклон, Европы выходит. Вот кратковременно. И поэтому на два дня, воскресенье, понедельник, у нас он закачает арктический воздух, более свежий. Будет 19-20 градусов пару дней, то есть воскресенье, понедельник. И дальше он проскочит, и опять эта жара с юга начнет наступать, то есть опять она вернется к нам.
Это мы про столичный регион говорим?
Да, это именно московский регион.
Угу. А говорят, в Сибири там понижение температуры, на Урале, ну, это тоже вот из-за этого, да?
Сибирь в этом году вообще, если мы, помните, в мае месяце мерзли, да, то Урал, юг Урала, Сибирь, они жарились в это время.
Да, это мы помним.
В Красноярске, да, и в них эта жара до сих пор стоит, и поэтому это похолодание, которое у них будет, это, ну, относительно. То есть то, после жары, которая сейчас 27, там 29, ну, будет у них там 22. Вот, то есть практически это, ну, похолодание, конечно, но...
Анатолий Васильевич, а вот это ваши прогнозы по поводу того, что лето 20-го будет очень жарким, это как-то связано с глобальным потеплением или просто, ну, вот так получилось?
Нет, дело в том, что глобальное потепление, об этом все климатологи говорят, то есть начиная от конец 20 века и вот начало 21 века мы наблюдаем, что в северном полушарии и в целом по Земле температура среднегодовая повышается. И вот прошлый год был самый жаркий, и по Москве мы наблюдаем уже лет 6 или 7 подряд, что у нас зимы практически малоснежные и хлипкие, мороз еще устанавливается на 2-3 дня и опять. Вот. И вот эта жара, она продолжает. Нас единственное спасает московский регион, что у нас есть Баренцево море, которое периодически нам свежий воздух забрасывает, охлаждает нас. А так, то, что южнее, то есть Воронеж, взять Волгоград, на них холод меньше влияет, поэтому они, конечно, больше подвержены этой жаре, которая с юга выносит.
Спасибо вам за рассказ, да, Анатолий Васильевич. Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я для себя вынес то, что ну что. Спасибо Баренцеву морю.
Остынем на следующей неделе.
Остынем на пару дней. На пару
как всегда, рабочие дни заканчиваются, наступают выходные, а вместе с ними либо похолодание, либо дожди. Все как всегда.
Всем желаем хорошей погоды. Для вас работали Диана Кабракова и Евгений Майструк.